Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Владимир Путин рассматривает предложение по персональному составу правительства. Солдатские матери Петербурга сообщают о новых случаях дедовщины. Против премьер-министра Израиля возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин рассматривает предложение по персональному составу правительства. Предложения были представлены премьер-министром Виктором Зубковым на встрече с Путиным в понедельник. Подробности пока неизвестны. Партия «Единая Россия» определила кандидатов в состав первой тройки федерального избирательного списка. По предварительным данным, список возглавит лидер партии, спикер Госдумы Борис Грызлов, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и олимпийская чемпионка Светлана Журова. Как сообщил заместитель руководителя думской фракции «Единой России» Валерий Рязанский, эти кандидатуры будут рекомендованы предвыборному съезду партии, который пройдет в Москве 1-2 октября. Комитет «Солдатские матери Петербурга» сообщает о новых случаях дедовщины в подразделениях Ленинградского военного округа. В комитет попали видеозаписи издевательств над солдатами срочной службы. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
«Солдатские матери Петербурга» получили открытое письмо капитана запаса Сергея Савицкого. По его словам, уволенного из армии за борьбу в своей части против неуставных отношений и всеобщего пьянства. Открытое письмо направлено также в администрацию президента и военную прокуратуру. Там говорится об издевательствах над солдатами, часть из которых попала в психушки, а одному пришлось вырезать селезенку. Получены и видеозаписи этих издевательств, говорит председатель солдатских матерей Элла Полякова.
Как солдаты намазывают зубной пастой хлеб и заставляют съедать. Как солдаты в казарме избивают, я не поняла, палками или досками какими-то.
Все это записывается на мобильные телефоны, купленные на деньги, отнятые у тех же молодых солдат. Солдатские матери поддерживают жалобу Савицкого, считают, что с дедовщиной в армии не борются. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Нижнем Новгороде число заболевших серозным менингитом достигло 287, большинство больных – дети. По данным Роспотребнадзора, случаи заболеваний выявлены в 59 школах, 49 детских садах, а также в нескольких ПТУ и техникумах. В некоторых образовательных учреждениях введен свободный режим посещения, родителям разрешено оставлять детей дома, о причинах вспышки заболеваний не сообщается. Академик Евгений Велихов призывает изменить действующие в России законы о государственной тайне. В стране сложилась ситуация, когда реальные секреты плохо защищены, а при этом специалисты оказываются в заключении за разглашение научных данных, заявил Велихов на заседании Общественной палаты. Академик считает, что засекречивать нужно только те исследования, которые связаны с обороной. В последние годы в России несколько ученых были осуждены по обвинению в разглашении государственной тайны.
Радио «Свобода». Новости.
Против премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта возбуждено новое уголовное дело. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Эхуд Ольмерт подозревается в том, что купил квартиру в Иерусалиме по цене ниже рыночной на 320 тысяч долларов в обмен на предоставление ее владельцу компании «Алюмот» незаконных прав на строительство. Ему также вменяют в вину содействие в получении подрядчиком разрешения на постройку на площади, почти вдвое превышающей разрешенную Иерусалимским муниципалитетом. Юридический советник правительства Менахем Мазус уже распорядился начать следствие по этому делу. Канцелярия премьера категорически отрицает вину Ольмерта, но отмечает его готовность сотрудничать со следствием. Глава правительства уже находится под следствием в связи с подозрением в нарушениях с его стороны в процессе приватизации крупнейшего банка страны Леуми. Оба дела относятся к периоду, когда Ольмерт был министром финансов. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Мьянме военный режим угрожает принять меры в отношении буддийских монахов, участвующих в антиправительственных манифестациях. Высокопоставленный генерал, возглавляющий Министерство по делам религии, передал предупреждение представителям духовенства. Монахи возглавили массовые протесты, продолжающиеся уже неделю. Мировое сообщество призывает власти Мьянмы сдержанно реагировать на манифестации. В Афганистане освобождены двое итальянских военнослужащих, похищенных в субботу.
Операция по освобождению была проведена в понедельник утром в провинции Фарах. Двоих итальянских военных и находившегося с ними переводчика-афганца, которые были ранее взяты в заложники, удалось освободить. К сожалению, при этом похищенные получили пулевые ранения.
сообщил представитель командования международных сил в Афганистане. Подробности операции не раскрываются. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что его страна будет по-прежнему активно участвовать в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, в том числе в Ираке и Афганистане. Выступая на конференции правящей лейбористской партии, Браун отметил, однако, что для победы в этой борьбе недостаточно одной военной силы. По словам премьер-министра, тесное сотрудничество с США остается приоритетом для Великобритании. В своем выступлении Гордон Браун затронул также ряд британских внутриполитических проблем. В столице Косово, Приштине, в ночь на понедельник произошел взрыв. По данным полиции, 2 человека погибли, 12 были ранены. Взрыв произошел на оживленной улице, где расположены магазины и рестораны. Начато расследование с участием представителей миротворческого контингента и полиции ООН.
Мы надеемся, что международная полиция в Косово проведет расследование причин взрыва, и его организаторы будут привлечены к ответственности. В настоящий момент причины случившегося не ясны, и нам остается только дожидаться дальнейшей информации.
Заявила представитель Европейской комиссии Кристина Нать. Взрыв произошел в преддверии прямых переговоров между лидерами Косово и Сербии о статусе края, намеченных на 28 сентября. Американское космическое агентство НАСА заявило о намерении к 2037 году отправить человека на Марс. Представитель руководства НАСА Майкл Гриффин заявил на международной конференции в Индии, что его агентство смотрит на Луну и Марс как на места для расширения в будущем нашей цивилизации. В следующем году на Марс с научной миссией должен сесть космический аппарат НАСА «Феникс». Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о фильмах кинофестиваля в Сан-Себастьяне и первом в России альбоме Михаила Шемякина. Вы услышите интервью с британским кинорежиссером и драматургом Филиппом Ридли и эссе Бориса Парамонова «Взрослым о детях». Герои рубрики «Короткие истории о любви» – писатель Карл Май и его жена Клара Плом. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Впервые в России вышел альбом знаменитого художника Михаила Шемякина. Он озаглавлен «Шемякин и Петербург. Пространство времени». На презентации альбома, выпущенного издательством «Вита Нова», побывала корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Альбом получился эффектный. Впрочем, как все у Михаила Шемякина, каждое действие которого выглядит продуманным жестом, штрихом к драматическому произведению под названием «Жизнь и творчество художника Шемякина». На девственно белой обложке темный силуэт бронзового сфинкса, одного из пары трагических человек и зверей, воздвигнутых Шемякиным в Петербурге на набережной Робеспьера, напротив знаменитой тюрьмы Кресты. Пол лица, поднятого над львиными лапами, человеческие, женские, другая половина – голый череп, скелет. Взгляд на судьбу России, вечная игра художника со смертью. Впрочем, альбом, несмотря на патетическую обложку, отнюдь не мрачный, скорее житейский обстоятельный. По-хозяйски учитывающий все, связывающее художника с Петербургом. А связи этих немало. В Ленинграде Шемякин учился в художественной школе при Академии художеств. Работал в Эрмитаже, организовал группу художников под названием «Петербург». Здесь прошли первые выставки с его участием в Эрмитаже, в консерватории, в редакции журнала «Звезда». Во многих интервью Шемякин называл годы работы в Эрмитаже счастливейшими в жизни. А самое главное – дух умышленного города, вошел его кровь. Без этого духа невозможны были бы ни иллюстрации к Достоевскому, ни серия «Карнавалы Петербурга». После падения коммунистического режима, изгнавшего Шемякина за пределы страны, художник вернулся именно в Петербург. Здесь установлены его скульптуры, здесь проходят его выставки, в Мариинском театре идут спектакли, им нарисованные и придуманные. Культурную жизнь города невозможно представить без Шемякина уже много лет. Почему же только сейчас на родине выходит первый альбом, говорит Михаил Шемякин.
Что вас удивляет, собственно говоря? Именно на родине, так сказать, вообще самые поганые статьи я читаю о себе. У меня такая папка есть, называется «Скверный анекдот». И все, что, так сказать, вообще пишется бранного, искаженного о моем творчестве, о моей жизни, это только на родной мове. Поэтому разговоров много было о книгах, все, но вот «Вита Нова» — это замечательные ребята, энтузиасты, я очень люблю все, что они делают, все, что они выпускают, не из-за того, что они меня решили сейчас выпустить, а просто, как видите, вот у меня это все на полках, это «Вита Нова», они действительно работают с очень любопытными художниками и с классиками такими, как Алексеев, которого вот они переиздали, выпустили, с которым мы дружили, это ученик Судейкина, так что занимаются такой миссионерской, я бы сказал, деятельностью. Потому что, в принципе, в основном это энтузиазм, это не бизнес. И вот они решили сделать мой первый альбом.
Его внешний вид вас удовлетворил?
Да, и мне очень понравилась обложка. Она такая не интригующая, приятно завлекающая, карнавальная, а именно вот сфинкс, довольно жесткая скульптура, как тяжелый рок, как говорится. И они не побоялись поместить это на обложку, и обложка смотрится великолепно.
Но внутри ведь он не такой суровый.
Нет, очень такой интересный альбом. Мне кажется, для людей, которые мало знакомы с моим творчеством, большой диапазон. В основном все, что связано с Петербургом. Это пространство сцены, пространство листа, мои книжные иллюстрации, мои театральные работы. Так что внутри он довольно веселый.
Что это за три раздела, которые включает альбом? Пространство плоскости, пространство сцены и пространство города.
Ну, пространство города – это в основном мои любимые пейзажи, которые я с юных лет воплощал в графике, в живописи. Это Фонтанка, дворы петербургские. Много занимался с юных лет фотографией. Пространство сцены – это, конечно, первая опера, которую мы делали с Фиолковским Виталием в оперной студии, которая была арестована в вечер премьеры, и работа с Гергиевым. Так что это театр. Карнавалы, естественно, которыми я занимаюсь уже долгие годы в Венеции. Пространство плоскости, вот это я, поскольку книга делалась 8 лет, и я уже забыл, с чего она начиналась, и в чем, я вчера ее только первый раз сам полистал. Сначала ее взяла под свое, как бы, покровительство и хотела издать такое издательство «Янтарный сказ». Это в Кенигсберге, в Калининграде, где я когда-то вырастал. Вот оттуда приехали люди, предложили сделать вот этот альбом. Потом все это тянулось. Дотянулось до той поры, пока это издательство купил кто-то, по-моему, из «Новых русских». И многие профессионалы оттуда ушли, потому что линия вот эта эстетическая немножко была нарушена самого издательства. И «Вита Нова» решила предложить вот этому редактору, который занимался этой книгой, издать ее у себя. Длинная история, мучительная, как все в России, но роды разрешились вроде бы удачно, очень профессионально сделано, и это редко в этой стране, где единственное профессиональное заведение – это органы госбезопасности, а все остальное попахивает легким дилетантством, как вы знаете.
Вот вышел альбом. Это такое замечательное событие. Наверное, оно подтолкнет вас на какие-то новые свершения в Петербурге.
Вы знаете, как ни странно, в Петербурге у меня ближайших планов нет. В этом городе я не очень-то, как говорится, в последнее время востребован. Поэтому у меня сейчас мои планы плавно перетекли в Самару, такому свободолюбимому волжскому народу. Вот я проработал несколько лет с замечательным губернатором, который сейчас, к сожалению, ушел, с Константином Титовым. С новым губернатором я еще не познакомился, но работа у нас продолжается. Я делаю «Короля Лира» на музыку Сергея Михайловича Слонимского для театра оперы и балета города Самары. Занимаюсь реконструкцией этого театра. И много начинаю работать с матушкой Сибири, Ханты-Мансийск. Это то, чем я занимаюсь. Сейчас вот открываем скоро выставку «Шар в искусстве» в Ханты-Мансийске. Занимаюсь также театром марионеток в Ханты-Мансийске. И, в общем, как бы переселился в такие дебри забавные, интересные, очень талантливые нашей матушки России.
Многие любят цитировать ваше высказывание о том, что в Петербурге вы любите абсолютно все. Каждый камень, улицу, мостовую. Это действительно так?
Я не люблю то, что его безобразно уродуют, перестраивают. У меня есть легкое подозрение, что скоро от Петербурга могут остаться ножки да рожки. Вы знаете, что творится на сегодняшний день. Покупаются старинные дома, списываются вашим знаменитым Гиопом или Гоп-Сосмыком, так сказать, из исторической ценности статуса, и затем выстраивается какая-то коробка а-ля Москва, а-ля господин Лужков, который милейший человек, но, вы знаете, Москва ведь застроена в основном просто безобразными тортиками, которые к архитектуре имеют очень слабое отношение к настоящей. И с Петербургом, в силу того, что богатенькие начинают приезжать сюда, происходит то же самое. Так что не исключена возможность, что Петербургу быть пусту. Народ будет много, но ведь пустота – это понятие растяжимое.
Возвращаясь к альбому, я так понимаю, что вы намеренно сделали его автобиографическим.
Там много фотографий. Фотографии моей мастерской, моих питерских друзей, хэппинингов. Наш веселый хэппининг с Костей Кузьминским, как мы его звали, «Вечный голый человек», вот где он в цилиндре выплясывает вокруг туш у меня в мастерской. Так что там можно и посмеяться, и получить массу таких маленьких удовольствий, разглядывая крысят, веселые картинки, связанные как раз с балетом «Щелкунчик» и «Принцесса Перлипат», ныне переименованный в «Волшебный орех» по воле господина Гергиева.
Предисловие к альбому написано профессором Мюнхенского университета Владимиром Ивановым, автором книги статей по современному и средневековому искусству, который когда-то в юности разрабатывал вместе с Шемякиным теорию метафизического синтетизма. Но альбом ставит своей задачей только показать широту поисков Шемякина, эволюцию его творчества, избегая любого назидания и любых оценок.
Об альбоме «Шемякин и Петербург» рассказывала корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. И еще об одной книжной новинке. Ей посвящено эссе Бориса Парамонова «Взрослым о детях».
В Америке появилась книжная новинка, которой, по-видимому, будет сопутствовать шумный, а то и скандальный успех. Автор книги Диана Уэст, колумнист газеты «Washington Post», второго из китов американской медиа. Другой кит – это «Нью-Йорк Таймс». У этих газет есть традиция, чрезвычайно тонная. Будучи органами либеральными, непременно держать в штате умного консерватора, такого, чтобы не стыдно людям показать. В «Нью-Йорк Таймс» сейчас на этой роли Дэвид Брукс, раньше был Уильям Сафайр. Но оба они помягче Дианы Уэст. Книгу она написала, прям скажем, острую. Это, конечно, не Константин Леонтьев, если брать примеры высококультурной реакционности, и даже не Солженицын, но в Соединенных Штатах ничего подобного не было, кажется, со времен Алана Блума с его «Закатом разума в Америке». Джорджа Бьюкэннона с его «Смертью Запада» я не беру, потому что эта книга очень политизированная, а Диана Уэст предлагает некоторую, что ли, культуру-философию. И основная мысль этой философии заявлена в самом названии книги «Смерть взрослых» с подзаголовком «Как задержки американского развития сокрушают западную цивилизацию». Культурно-инфантильность современных американцев – вот, по мнению Дианы Уэст, нынешний бич страны, мешающий ей не только держаться высоких цивилизационных стандартов, но и обрекающий ее на неспособность противостать угрозе со стороны ислама. Вот что пишет о книге один из ее читателей-рецензентов.
Это блестящая книга, анатомирующая наше политически корректное общество. Одна из тех книг, что будут читать последующие поколения. Диана Уэст написала одну из важнейших книг о нашей культуре, политике и обществе. Ее должен прочесть всякий, желающий понять, почему многие на Западе очень часто, почти всегда, столь уступчивы при столкновении с эксцессами радикального ислама, и что мы должны делать, чтобы выиграть войну с террором. Это феноменальная книга, по-новому увидевшая наше общество. Это шедевр.
Отзыв принадлежит Стивену Эмерсону, автору книги «Американский джихад. Террористы живут среди нас». Каждая из глав книги Дианы Уэст, их 9, сопровождается эффектным эпиграфом. Один из Ноула Коварда. «Что делать с детьми, если больше нет взрослых?» Это основная мысль Дианы Уэст. Люди, воспитанные так, как нынешние американцы, не способны к реакциям взрослых людей.
Ответственность и воздержанность не только основные добродетели либеральной цивилизации, но также главный признак человеческой зрелости. Без них цивилизация делается анархической. Взрослые люди теряют равновесие и регрессируют.
Инфантильные люди, балованные подростки, не способны вести себя как зрелые человеческие существа, могущие взять на себя ответственность в решающий и опасный час. А этот час уже наступил для Запада, уверяет Диана Уэст. Нельзя сказать, что она сама выносила и выдала все те мысли, которые заполняют ее книгу, создавая впечатление глубоко продуманной и широко обоснованной концепции. Нет, Диана Уэст постоянно ссылается и постоянно цитирует многих задолго до нее писавших авторов, например, Ирвинга, Кристалла, Уолтера Бернса, судью Роберта Берка, Нила Постмана, вспоминает Лайонела Триллинга и Дуайта Макдоналда. Достоинство ее книги в том, что она сумела сфокусировать проблемы, поднимавшиеся этими авторами, и обильно иллюстрировать их сенсационными, по-другому не скажешь, примерами из современной американской жизни. К тому же Диана Уэст обладает несомненным даром слова, умеет чеканить парадоксальные афоризмы. Она написала книгу одновременно захватывающую и трудную. Трудную тем, что мыслей в ней много, в густой концентрации собранных, и мысли это тяжелые, неутешающие, тревожные. Невозможно в одной передаче дать общий очерк книги «Смерть взрослых» и всех ее тем. Остановлюсь пока на одной – «Порнография и сексуальная революция в Америке и их культурные последствия». Больше всего об этом говорится в главах «Родителям нужны родители» и «Умудренные дети». Дело даже не в том, что американские дети неправильно воспитываются в атмосфере всяческого достатка и вседозволенности. Самое главное то, что они вообще не делаются взрослыми. И больше того, сами взрослые в Америке инфантильны. В Америке как бы исчезло понятие детства. Оно, кстати, не всегда наличествовало в истории человечества. Концепции детства не было, например, в Средневековье. В европейской культуре детство как концепт появилось с изобретением книгопечатания. Нужно было научиться читать, появилась практика учебы, выделившая детей в особую возрастную группу. Разница между взрослыми и детьми стала та, что взрослый знал и умел то, чего не знал и не умел ребенок. В нынешней культуре, пишет Диана Уэст, эта разница стирается, если уже не стерта. Взрослые дети поглощены единым информационным полем, которое создает и навязывает телевидение, а сейчас уже и интернет. Нынешние дети, заваленные такого рода информацией, уже как бы и не дети, как бы взрослые. Они знают то же, что родители. Появилось понятие продвинутых, не по годам развитых, акселерированных детей, sophisticated babies. Но это понятие – миф.
Столь не по годам развитые дети, в действительности дети менее дисциплинированные и более бесстыдные, более открытые, выставленные на обозрение. Продвинутые дети – значит просто-напросто сексуализированные дети.
Главные рычаги, лишающие американских детей детства и в то же время оставляющие их вечно инфантильными – пресловутое сексуальное воспитание и легализация порнографии. А последнее стало абсолютно доступно детям в интернете. Происходит дегуманизация личности, попросту уничтожение ее в самом восприимчивом и склонном к деструкции возрасте. Интернет безличен по определению, в нем не личность, не индивидуальность участвует, а юзеры, визитеры. Исчезает естественная потребность в межличностной коммуникации. Один подросток сказал, зачем ходить на свидание, когда есть интернет? А соответствующая информация в интернете – это и есть всяческое порно. Автор Диана Уэст цитирует Ирвинга Кристалла, его работу о демократической идее в Америке.
Основной факт касательно порнографии и утраты стыда – это их апелляция к сексуальной регрессии и провоцированию ее. Сексуальное удовлетворение, идущее от порнографии, аутоэротично и инфантильно. Попросту говоря, это мастурбационные фантазии, если не сама мастурбация. Конечно, мастурбация, как нас обучили многочисленные сексологи, является совершенно естественным способом сексуального удовлетворения. Но именно в силу этой ее доступности она опасна для процесса умственного и нравственного созревания.
В современной, насквозь сексуализированной культуре с доставкой на дом всевозможного продукта происходит систематическая демистификация человеческой интимности, уничтожается тайна пола. Это не только обнажение покровов, но обесчеловечивание, деградация человечности к животности, уничтожено благоговение перед тайной. Но если нет ничего священного, значит, нет и святыни, пишет Диан Уэст. Это Достоевский. Если нет Бога, то все позволено. Вообще, темы Дианы Уэст все время вызывают в памяти Достоевского, его великого инквизитора. Мы будем еще говорить об этом. «Все позволено» по-английски «anything goes». Это название знаменитого мюзикла 20-х годов, написанного королем этого жанра Колом Портером. В связи с этим Уэст делает такое наблюдение. Мюзикл Портера исполнялся на профессиональной сцене перед аудиторией тонных эрудитов, способных понять соль острой шутки, но, так сказать, не поддаться на провокацию, умевших оставаться на тонкой грани. Сравнить это с тем, что выдают современные идолосцены, например, рэпер по прозвищу 50 центов. Тут важнейшая мысль у Дианы Уэст: в нынешнем мире произошла демократизация порока. Здесь источник негативного процесса. Самообуздание и есть корень самоуправления. Демократия как самоуправление как бы по определению не может поощрять распущенность. Вот тут и пойнт, тут и зарыта собака. Тотальная сексуализация нравов политически опасна для демократии. Диана Уэст цитирует Уолтера Бернса, его работу «Порнография против демократии».
Перенеся разговор в политический контекст, мы обнаруживаем связь между самоограничением и стыдом, а следовательно, между стыдом и самоуправлением или демократией. Существует, следовательно, политическая опасность пропаганды бесстыдства и крайних форм самовыражения, которая становится самопотаканием. Совместная жизнь в обществе требует правил и управления поведением, требует обуздания страстей. Люди бесстыдные – это люди неуправляемые. Утратив способность ограничивать себя и управлять собой, они тем самым отдают такое управление в чужие руки.
Вот где появляется призрак великого инквизитора, того самого, который, рисуя картину будущего счастья, говорил о хороводах невинных детей под присмотром мудрецов, взявших на себя бремя познания добра и зла. Конечно, в современных демократиях Запада нет никаких великих инквизиторов, но есть то, что Диана Уэст называет «нэнни стейт» – «государство-нянька», то, что более официально называется «welfare state» – «государство всеобщего благоденствия». И вот тут напрашивается одно возражение Диане Уэст. Так ли уж американцы разболтались со своим порно, что утратили способность полагаться на себя? Берем пример из нынешней хроники. Идет уже вовсю президентская кампания, пока на уровне выдвижения кандидатов от партий. Один из острейших вопросов – о всеобщем медицинском страховании. И что же? Даже Хиллари Клинтон, известная своим проектом всеобщего медстрахования в первый год президентства ее мужа, даже Хиллари Клинтон не берется повторять эти старые свои предложения. Страхование – да, единый центр страхования – нет. Многие от госстраховки потеряют, потому что произойдет уравнивание, уравниловка. Американцы не хотят в таком важном вопросе тотально зависеть от кого-либо другого, в данном случае от государства, от пресловутого «большого брата». В общем, есть еще порох в пороховницах. Думается, этого пороха и на исламских террористов хватит. Но тема, так остро обозначенная книгой Дианы Уэст, конечно, существует. Можно дать ей иное, более широкое определение. Это тема о нерепрессивной цивилизации, о возможности таковой. Фрейд говорил, что культура, цивилизация невозможна без подавления, репрессии, первичных инстинктов, сближающих человека с животным миром. А всякая репрессия делает человека несчастным, угнетает его психологически. Это самое тяжелое угнетение. Демократия, а Соединенные Штаты – демократическая страна, стремится раскрепостить человека и открыть ему пути к счастью. Тут и возникает противоречие между свободой и культурой. Это живое противоречие, его не избежать. То есть замалчивать его тоже не следует. Так его и не замалчивают. Невозможно что-либо замолчать в демократической стране, практикующей свободу слова. Диана Уэст в своей книге и дает пример такой практики.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Взрослым о детях». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» репортаж с кинофестиваля в Сан-Себастьяне, интервью с британским кинорежиссером и драматургом Филиппом Ридли и рубрика «Короткие истории о любви». После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Кара-Мурзы. Причины задержки с формированием правительства России обсуждаем с Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа РАН, профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода», новости.
Главная новость часа. Президент России Владимир Путин обнародовал состав нового правительства. Сергей Иванов и Дмитрий Медведев сохранили посты первых вице-премьеров. Отставка министра обороны Анатолия Сердюкова, зятя нового премьера Виктора Зубкова, не принята. На должности министра иностранных дел остался Сергей Лавров. Минрегион развития возглавил Дмитрий Казак. Министр финансов Алексей Кудрин сохранил пост и повышен до вице-премьера. Министр экономического развития Герман Греф покинул правительство. В новом кабинете министров не будет также Михаила Зурабова и Владимира Яковлева. Партия «Единая Россия» определила кандидатов в состав первой тройки федерального избирательного списка. По предварительным данным, список возглавит лидер партии, спикер Госдумы Борис Грызлов, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и олимпийская чемпионка Светлана Журова. В Нижнем Новгороде число заболевших серозным менингитом достигло 287, большинство больных – дети. По данным властей, случаи заболевания выявлены в десятках школ, детских садов, нескольких ПТУ и техникумах. Академик Евгений Велихов призвал изменить действующий в России закон о государственной тайне. В стране сложилась ситуация, когда реальные секреты защищены плохо, при этом специалист оказывается в заключении за разглашение научных данных, заявил Велихов на заседании Общественной палаты. Иран не начнет войны против Израиля или какой-либо другой страны, заявил иранский лидер Махмуд Ахмадинеджад в интервью агентства Associated Press в Нью-Йорке. Он также отметил, что не верит в подготовку Соединенными Штатами войны против Ирана. В Мьянме военный режим угрожает принять меры в отношении буддийских монахов, участвующих в антиправительственных манифестациях. Высокопоставленный генерал, возглавляющий Министерство по делам религии, передал предупреждение представителям духовенства. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах Свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В испанском городе Сан-Себастьяне продолжается 55-й международный кинофестиваль. У нас на линии прямого эфира кинокритик Андрей Плахов. Андрей, добрый день. Я вижу, что критики в основном пишут о различных церемониях, о вручении почетных наград Ричарду Гиру, Карлосе Сауре или Лив Ульман. И это, наверное, признак того, что конкурсная программа фестиваля не очень впечатляющая.
Добрый день. У меня как раз сложилось другое впечатление. Конечно, как всегда в конкурсной программе, почти любого фестиваля Сан-Себастьянского, в частности, есть и проходные фильмы, достаточно заурядные, есть и так называемые политически корректные фильмы, которые скорее представляют актуальные темы, чем художественные произведения. Но в то же время на этом фестивале я видел несколько картин, которые на меня произвели достаточно сильное впечатление. Но в частности, фестиваль открылся фильмом, который переводится на русский язык как «Восточные обеты» или «Порок на экспорт». Кажется, под таким названием он выйдет в российский прокат. Это картина из жизни и о нравах, так сказать, русской мафии в Лондоне. Тоже довольно актуальная тема, но поскольку она взята и разработана выдающимся режиссером Дэвидом Кроненбергом, который, мне кажется, нащупал здесь и свою основную тему, тему насилия в различных его формах и проявлениях, и какую-то новую среду, на которую он как бы транспонировал эту свою любимую тематику, то получилось очень увлекательно и впечатляюще, и достаточно глубоко, с великолепной актерской работой Вигго Мортенсена. Да и Винсент Кассель тоже очень хорошо играет, все герои русские, все живут в Лондоне. И, конечно, это нельзя рассматривать как реалистическую картинку, но, тем не менее, что-то от реальности в этом фильме отражается, и в то же время это создает некий образ достаточно сильный, эмоциональный и убедительный.
Андрей, предыдущий ведь фильм Дэвида Кроненберга очень многих разочаровал, в том числе и вас, насколько я знаю.
Совершенно верно, да. Мне показалось, что он очень абстрактен. И вот как раз в этом фильме мы ощущаем, что он нашел ту реальную среду, благодаря которой все его идеи о насилии стали как-то гораздо более убедительными и реальными. Несмотря на то, что очень трудно, конечно, было работать с западными звездами, которые должны были говорить говорить на русском языке частично, на русском сленге тем более. Но, тем не менее, мне кажется, что это получилось у Кроненберга.
То есть российских актеров в фильме нет?
Ну, российские актеры, там есть персонажи фона, но все основные роли играют или французские, или в основном американские артисты.
Российского кино «Сан-Себастьяне» в этом году нет. Вообще любопытно получилось, что в Каннах российские фильмы представлены, в Локарно их не было, в Венеции был фильм Михалкова, в «Сан-Себастьяне» снова ничего нет. Почему так?
Мне кажется, это происходит потому, что, несмотря на растущий объем российского кинопроизводства, качественно все же по-настоящему значимых и важных фильмов, которые могут представлять российское кино на международных фестивалях, производится еще слишком мало. И их обычно хватает на крупнейшие фестивали, такие как Канн, Венеция. Даже в Берлине в последние годы нет русских фильмов, как это ни странно. А на остальные уже просто не хватает.
Спасибо, Андрей. О фильмах кинофестиваля в Сан-Себастьяне рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Филипп Ридли. Писатель, кинорежиссер, драматург, актер, сценарист, художник и фотограф. Человеком эпохи Возрождения, провидцем, талантливым в разных областях. Автором самых завораживающих книг и пьес новейшей эпохи, называет его британская критика. Книги Ридли для детей и подростков пользуются коммерческим успехом. Синефилы знают его как автора двух культовых фильмов «Зеркальная кожа» и «Темный полдень». Его пьесы привлекают внимание театральных режиссеров во многих странах мира. В России несколько лет назад вышел сборник его избранных произведений «Страх гиацинтов» с Филиппом Ридли, который живет на востоке Лондона, в районе Бетнал-Грин, где и происходит действие многих его произведений, встретилась корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Действие ваших книг почти всегда происходит в Бетнал-Грине. Почему вы так привязаны к этому лондонскому району?
Даже не знаю, почему. Это место, где я родился и откуда происходит моя семья. Бетнал-Грин – неотъемлемая часть моих книг, в определенном смысле их плоть и кровь. В литературе такие вещи случаются сплошь и рядом. Многие писатели известны своей привязанностью к определенным местам. Например, Теннесси Уильямс с его тягой к глубокому югу Америки. Именно там происходит действие его пьес. Однако мне не хочется быть Уильямсом. Мифический восточный Лондон, который я описываю, в огромной мере плод моей фантазии. Это в большой мере место нереальное, а не документальное описание восточного Лондона. Я использую его в качестве стимула для воображения.
Вы человек нетрадиционной сексуальной ориентации, у вас нет и, видимо, не будет традиционной семьи. Тем не менее, в своих книгах вы парадоксальным образом описываете драмы именно в традиционных семьях. Почему?
Меня интересует традиционная семья под несколько нетрадиционным углом. Во всяком случае, надеюсь, что это так. Недавно в Лондоне были поставлены две мои пьесы «Стеклянные листья» и «Мех Меркурия», где я рассматриваю семью как нечто деструктивное. Семья всегда интересовала меня скорее как деструктивная, чем конструктивная сила. Я считаю жизнь в семье очень опасной, и эта идея захватила меня с самого начала. Я имею в виду ту ложь, которую преподносят друг другу члены семьи. Впрочем, это всегда было центральным моментом многих драм, начиная с зарождения этого жанра. Это восходит еще к царю Эдипу, который также повествует о семье.
Но сами вы были счастливы в детстве, в своей семье?
Оглядываясь назад и стараясь быть честным, скажу, что нет. Конечно, в то время я этого не осознавал. Ребенку просто это не с чем сравнивать. Однако тогда я был в значительной мере отчужден от своего окружения, и это заставляло ощущать одиночество. В детстве я часто болел, у меня хроническая астма. Я не избавился от нее до сих пор. Я подолгу не ходил в школу, и когда я туда возвращался, меня всегда дразнили и задирали. Это была скверная ситуация. Не сказал бы, что это было такое уж несчастливое детство, но в нем было немало одиночества и изолированности. Однако все это подвигло меня начать писать, рисовать и много читать. Я пытался создавать собственный воображаемый мир. Я жил в мире собственных фантазий. Не думаю, что это уникальное явление, если речь пойдет о других писателях или художниках. Думаю, что большинство из нас стало писателями и художниками в какой-то мере по причине испытанной в детстве тревоги и меланхолии.
Любите ли вы детей? Ведь некоторые детские писатели их даже ненавидят.
Да, люблю. Подозреваю, что у меня есть законное право на ненависть, но я люблю общество детей. Мне приходилось посещать школы, где я обсуждал с детьми свои книги. Я даже учил их понимать поэзию и находил это очень интересным. Определенно, я их не ненавижу.
В вашем творчестве ощущается странная раздвоенность. С одной стороны, макабристские и зловещие сюжеты, с другой – сентиментальность и трогательные мотивы. Иногда создается впечатление, что ваши книги и пьесы пишут поочередно то мистер Джекил, то мистер Хайд.
Не знаю, что сказать, но думаю, что слово «сентиментальность» здесь неуместно. Думаю, что в моих вещах много всего, в том числе элемент магического. Когда вы повествуете о чем-то или пишете картины, вы похожи на видящего сон спящего человека. Вы спите, и вам снится сон. В этот момент я не полностью контролирую то, что делаю. Это сны о мире, но они все же соотносятся с ним. Однако их невозможно до конца контролировать. В этих снах многое намешано. Магическое сопровождается насилием и красотой. Некоторые критики, описывая мои работы, используют выражение «варварская красота».
Вы удивительно универсальная творческая личность. Писатель, драматург, художник, поэт, кинорежиссер, фотограф, композитор. Значит ли это, что вы все еще находитесь в поисках подлинного призвания или собственной идентичности?
Надеюсь, что это так, ведь если вы окончательно нашли себя, ваше путешествие завершено. Древние говорили, что само это странствие есть место назначения, однако это не следует понимать в том смысле, что я пытаюсь окончательно выбрать одну из этих профессий, скажем, стать фотографом или художником. Я делаю то, чем всегда занимался. Даже в детстве я всегда стремился к самым разным видам художественной выразительности. Я всегда писал прозу, рисовал, страстно любил фотографировать, хотел снимать фильмы. Первые свои короткометражные фильмы я снимал любительской 8-миллиметровой камерой задолго до перехода на цифровую аппаратуру. Я не раскладываю свои работы по отдельным ящикам. Я создаю одну единственную вещь – свое произведение. Временами я выражаю себя в качестве прозаика, временами кинорежиссера или драматурга. Для меня это различные ипостаси одного. Люди рассматривают это как разные вещи, но для меня это одно и единое произведение.
Можно ли отнести ваше творчество к какому-либо направлению в искусстве? И есть ли у вас свой художественный круг?
У меня никогда не было такого круга. Меня часто пытаются втиснуть в какую-то группу или направление. В Англии меня нередко причисляют к группе писателей, известной как «писатели сокровенного». Но и это далеко от истины. Я нахожусь за пределами этой группы. Даже когда я учился в художественной школе, я всегда был сам по себе и не принадлежал ни к какому кружку или движению. Я всегда сторонился художественных поветрий. Поначалу это меня слегка нервировало. Мне казалось, что в этом сокрыта какая-то бесчувственность, что мои работы далеки от действительности и перекрывают мне выход в большой мир. Но со временем я начал понимать, что находиться в стороне от происходящего – лучшая позиция для художника. Я просто создаю собственную вещь.
А что вы больше всего ненавидите в литературе и кино?
Я ненавижу отсутствие страсти, это главное. Ненавижу людей, которые снимают фильмы только потому, что им хочется это делать, людей, которым нечего сказать. Все в искусстве должно исходить из страсти, из желания изменять вещи, бросить вызов. Произведение искусства должно рождаться гневом, любовью, страстью. Ненавижу смотреть фильмы или читать книги и понимать, что писатель или режиссер избегает тем, которые могли бы стать делом жизни или смерти. Я ненавижу цинизм такого искусства, и в этом смысле я более всего ненавижу отсутствие страсти.
Что вы сами читаете и смотрите? Есть ли у вас любимые писатели и художники?
Я стараюсь читать и смотреть как можно больше. Все время что-то читаю или смотрю. Ежедневно я смотрю по крайней мере один фильм, обычно на DVD. Много читаю и по возможности хожу в театр. Вот сейчас я читаю «Искупление» Макьюэна. Перечитываю второй раз после того, как посмотрел одноименный фильм Джо Райта. Перечитываю сейчас еще одну книгу, роман австралийского писателя Патрика Уайта «Древо человеческое». Это моя самая любимая книга. Постоянно ношу с собой сборники стихов. Перечитываю Шекспира. Это это 15 или 16 пьес, огромное собрание. И вновь чувствую себя подростком, впервые открывающим Шекспира. Сейчас многие мои друзья ставят пьесы в лондонском Глоб-театре, так что я постоянно обсуждаю их с ними, я постоянно что-то читаю, извлекаю для себя важные вещи и считаю это очень полезным. И, конечно, художественные выставки. Визуальное искусство оказывает огромное влияние на литературу. Художники — это ведь тоже своего рода писатели. На мои работы огромное влияние оказали такие художники, как скульптор Луис Буржуа, американский художник Джозеф Корнелл, английский художник Сесил Коллинз. Я не упомянул музыку. Музыка очень важна. Дмитрий Шостакович, возможно, самый важный для меня композитор, оказавший огромное влияние на мои работы и продолжающий оставаться частью моей жизни. Что касается музыки, то кроме Шостаковича на меня повлияли Прокофьев, Бриттон, Филипп Гласс. В кино это Дэвид Кроненберг, я люблю его работы, Спилберг, это может удивить, но «Близкие контакты третьего вида» — мой любимый фильм, и, конечно, Хичкок, которого я обожаю.
Вы очень много пишете для театра, а между тем существует мнение, что в 21 веке театр деградирует как жанр, и его заменяют другие жанры, такие как перформанс, хэппенинг.
Я ни на одну секунду не могу поверить в такое будущее театра. Думаю, что по мере развития постиндустриального общества люди все чаще будут обращаться к прошлому, к тем средствам коммуникации, где один человек общается с другими. Думаю, что человеческое желание сидеть с другими в одном месте и слушать, как им рассказывают истории, в точности так же, как тысячи лет назад они сидели вокруг костра в племенной деревне, неискоренимо. Я не верю, что это желание может исчезнуть. Мой опыт подсказывает, что желание это со временем становится даже еще сильнее. Пьесы, над которыми я работал в последнее время, «Река Винсент», «Мех Меркурия» и «Стеклянные листья» задевали сокровенные чувства зрителей и собирали огромные аудитории. Билеты на них всегда были распроданы. Даже в Австралии «Мех Меркурия» пользовался огромной популярностью. Думаю, что театральная аудитория повсеместно растет, и чем больше современная технологическая цивилизация будет разъединять людей, чем больше они будут вынуждены общаться через интернет, тем больше будет возникать у них потребность в физическом человеческом контакте, и важность этого для них будет лишь увеличиваться. Так что, вопреки вашему прогнозу, на мой взгляд, значение театра будет возрастать и становиться все более существенным, особенно для молодого поколения. Моя аудитория по преимуществу молодая, от 16 до 35 лет, и она интересуется моими работами. Не забывайте, что еще каких-нибудь 10-12 лет назад поговаривали, что книга становится историей, что дети перестают читать. Но взгляните только на успех Гарри Поттера, ставшего едва ли не самой популярной детской книгой за всю нашу историю. Не думаю, что традиционные виды искусства отомрут. В течение многих лет я занимаюсь визуальным искусством, и сколько себя помню, мне толковали о конце живописи, о том, что она деградирует, умирает. Но сейчас наступило время ее расцвета. Люди хотят увидеть живопись на холстах. Не думаю, что это уйдет, что театр уйдет. Наоборот, искусство становится все более человечным и непосредственно проникается страстью. Это становится все более и более существенным в современном мире.
Вы удовлетворены тем, как ваши работы принимаются на родине?
Иностранцы за пределами Англии всегда лучше понимали меня. Возьмем, к примеру, мой фильм «Зеркальная кожа», который имел колоссальный успех в остальной Европе, Японии, кое-где в Америке, но не в Англии. Британия хорошо известна отсутствием поддержки собственных художников. Не только я, очень многие пострадали от этого. Если вы создаете нечто нетривиальное, рискованное, выходящее за пределы мейнстрима, кажущееся опасным, то Англия никогда не признает вас полностью. Все мои пьесы намного лучше принимались в других странах. И лишь совсем недавно в английских театрах возник интерес к ним. Театры заново открывают их для себя. Меня всегда намного лучше понимали в континентальной Европе, чем в собственной стране. Это так.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал писатель и кинорежиссер Филипп Ридли. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьера» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории любви». Ее герои – писатель Карл Май и его жена Клара Плом.
Auf diesen Film warten Millionen. Winnetou.
До сих пор в Германии говорят, мы уважаем Гёте, но читаем Майя. 200 миллионов тираж всемирных книг Майя, более 100 миллионов тираж его на немецком языке.
Самый издаваемый из всех немецких писателей, автор известных во всем мире персонажей Винни-Ту и Олд Шеттерхенда, Карл Май, родился в 1842 году в крошечном городке Эрнсталь в Саксонии в очень бедной семье. Рассказывает Андрей Шары, автор, готовящийся к выходу в издательстве НЛО в серии «Герои нашего детства» книги о Винни-Ту, вождь краснокожих в книгах и на экране.
Он не был традиционным героем-любовником, насколько можно судить по его биографии. Он человек чрезвычайно изломанной и сложной психологической судьбы. Больше 7 лет он провел в молодости в заключении. Он страдал, как говорят сейчас биографы, его редкой болезнью. Называется это псевдология, патологическая лживость. В ранней молодости он выдавал себя за других людей, причем аристократов, людей благородного происхождения, и совершал мелкие мошенничества, мелкие кражи. Есть один писатель по фамилии Томас, он написал целую книгу по его истории болезни, и вот он считает, что Май не был преступником, он был больным человеком психологически. В раннем детстве он ослеп, он болел куриной слепотой. И, в общем, у него было очень непростое, скажем так, первая половина жизни. Потом эти психологические проблемы более или менее ушли на второй план. Однако, как считают литературоведы и биографы, вот этот непростой опыт, он и сформировал уникальный подход Майя к литературному творчеству. Один из биографов назвал это литературой мечты. Май сам себя превращал в героев своих произведений. Все придуманные им положительные герои – это те, кем бы Май хотел быть.
Моя душа и мой ум таятся под обложками моих романов. Мои книги – единственное пристанище, дающее возможность живущим во мне людям говорить с моими читателями, быть услышанными и замеченными.
Женщины, рядом с героями, с которыми отождествлял себя Карл Май, если и появлялись, то ненадолго, и вели себя очень целомудренно.
Это мальчуковая такая литература, где женщины, в общем, не нужны, потому что есть чем заняться другим, можно совершать подвиги и так далее. И очень забавно, как там взрослые 25-летние там какие-то мужики, вот типа Шеттерхенда, они сами себе говорят, что, ну, вообще-то я совершенно женщин не интересуюсь, моя задача восстанавливать справедливость, там, бороться за права угнетенных индейцев и так далее и тому подобное. Всякие скромные дочери всяких индейских вождей, которые влюблялись в великолепных этих исследователей, завоевателей прерии, они названы там «Невинное дитя», это краснокожая девочка, то есть там ничего нет. Вот этот вот элемент вообще отношений мужчины и женщины, он был привнесен в экранизации потом романов Майя, где и у Шеттерхенда есть своя возлюбленная, где у Винни-Ту есть своя возлюбленная. Это всегда трагическая любовь, она никогда ничем хорошим не заканчивается. Здесь я еще раз возвращаюсь вот к этому разговору о невероятно изломанной, сложной натуре Карла Майя. О том, что женщины в его роли, они играли, как мне кажется, реабилитационную роль.
Из романа «Сокровище Серебряного озера».
С раннего детства индейцы закаляются, приучая себя сносить любую физическую боль, и достигают в этом отношении высот, поражающих воображение. Они способны стерпеть чудовищную боль, не моргнув глазом. Мужчину, стенающего у столба пыток, краснокожие просто не могут себе представить. Если кто пожалуется на нестерпимые страдания, то становится существом, презираемым всем.
Впервые Карл Май женился довольно поздно. Этот брак нельзя назвать очень счастливым, хоть он и продлился больше 20 лет.
Первый раз он женился в возрасте 38 лет на очень простой девушке из простой семьи. Она была гувернанткой по имени Эмма Полмер. Она была ветреной. Об этой ветренности Май немедленно написал в очередном своем романе. Вывел эту девушку под именем Эмма Фолмер. И, значит, написал о том, как он тяжело это все переживал. Она тоже была психологически женщиной сложного очень склада. Закончила она свою жизнь в психиатрической лечебнице.
За несколько лет до развода Карл Май познакомился с Кларой Плон, которой суждено было стать его второй женой.
В конце 19 века они познакомились с семейной четой Рихарда и Клары Плонов. Рихард был врачом у Карла Мая одно время. Потом это была такая семейная дружба, они вместе путешествовали, потом врач этот скончался неожиданно, и потихонечку Клара Плон, которая была на 23 года моложе Карла Мая, стала занимать все более и более важное место в его жизни. Она сопровождала его в литературных поездках, она стала его литературным секретарем. Последние годы жизни с первой женой превратились для него в такую личную мужскую пытку. Он жаловался на то, что жена пыталась его отравить. они старались не видеться. Сразу же после того, как было подписано бракоразводное соглашение, через месяц 61-летний Май обвенчался с 38-летней Кларой Плон.
Свои ощущения после развода Карл Май описывал так.
Облегчение, как если бы я вернулся к жизни после тяжелой болезни.
Клара Плон главным делом своей жизни сделала сохранение и популяризацию литературного наследия Карла Мая. Андрей Шарый.
Она была, судя по всему, женщиной очень расчетливой. Пережила она Мая на много лет. Она скончалась в конце Второй мировой войны. До конца жизни она жила на той же вилле Шеттерхенд. Сразу после смерти Мая Клара взяла под очень жесткий контроль управление всем его литературным наследством. Она скупила путем долгой судебной и просто борьбы права на издание всех его произведений и немедленно организовала вместе с еще двумя партнерами издательство «Карл Май Ферлаг», которое существует и сейчас, и которое имеет права на издание почти всех произведений Мая, классических, канонических. Клара оказалась настолько смелой, что взяла на себя возможность или дала себе возможность себе и своим партнерам носить литературную правку произведения Карла Мая. И иногда эта правка была существенной как с точки зрения сюжетов романов, так и с точки зрения концепции литературной, идеологической, которую эти произведения выдвигали.
Идеологическая переработка произведений Мая была связана и с приходом в 30-х годах к власти в Германии нацистов, которым, судя по всему, Клара Плон симпатизировала. Те, кто этого хотел, пытались разглядеть в романах Мая пропаганду идеи превосходства белой расы.
Задача была поставлена сохранить Карла Мая как самого популярного писателя Германии и в этой вот обстановке. Считается, что Май был любимым писателем Гитлера. Известно, что у Гитлера были произведения Мая, там все 65 томов ему подарили один раз на день рождения. Он цитировал Карла Мая в своих выступлениях. В мировой литературе, в мировой истории не впервые возникающая ситуация, какое воздействие на тирана-диктатора оказывала литература того или иного писателя. Однако надо помнить, что ни один мальчишка в Германии, в Австрии, в германоязычном мире не минул книг Карла Мая, и у него были огромное количество поклонников.
Многие исследователи творчества Карла Мая уверены, что бешеная популярность его романов и гигантские тиражи объясняются прежде всего кипучей деятельностью Клары Плон, включавшей в себя и заботу о муже, больше походившую на материнскую, чем на супружескую.
Главное ее, видимо, достоинство, такое жизненное, это четкое понимание того, с каким человеком она связала свою жизнь. Когда я спрашивал у немецких историков, у которых совсем другой, не такой, как у нас с вами, исторический бэкграунд, и отношение к прошлому, конечно, значительно более болезненное, чем у нас с вами, в той части, которая касается Германии, я спрашивал, как они относятся к тому, что вот она заиграла с нацизмом и так далее. Ну, они пожимают плечами и говорят, мало кто тогда мог этому противостоять. То есть то, что она публиковалась там в нацистской печати, это никоим образом, конечно, ее не обеляет. Просто помогает понять причины, по которым она, если предположить, что эта женщина, а судя по тому, по ее воспоминаниям, судя по ее бережному отношению к наследству Мая, по тем попыткам, которые она предпринимала усилиям для того, чтобы там сформировать музей его, она была одержима идеей его творчества и сохранения его наследия. А есть такая разновидность вдов, которые живут только воспоминаниями о своем муже. Вот она была из таких женщин.
Рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Илья Вовчинецкий и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продаем оружие Сирии, как мы продаем оружие многим другим.
Во втором туре победил Гарри Каспаров, за которого проголосовали 100.
Взорвалась машина с утра. Сел, завел, сдал назад.
Ситуация с безопасностью в Ираке по-прежнему нестабильна.
Пострадали жилые дома и автострады, затоплены
несколько... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио «Свобода». Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах.
в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.